From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 181-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Президент Генри Б. Айринг.
Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве Церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас этим утром на четвертой сессии 181-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Как было объявлено вчера утром, в эти дни мы с благодарностью вспоминаем, что в апреле 1936 года президент Хибер Джей Грант объявил об учреждении программы обеспечения благосостояния под названием «Церковная программа личной независимости». Руководство программы осуществлялось централизованно. На этой конференции мы отмечаем 75-ю годовщину программы, известную теперь как «Церковная программа обеспечения благосостояния», которая за эти годы благословила бесчисленное множество людей. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт. Хор открыл эту сессию гимном «O Thou Rock of Our Salvation», «О камень нашего спасения», а сейчас исполнит гимн «Sabbath Day», «День субботний». После этого вступительную молитву произнесет старейшина Гэри Стивенсон, член Кворума 70.
Thank you. Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Мы собрались по всему миру для этой генеральной конференции. Мы благодарны за живущего пророка Томаса Монсона, за первое президентство, за кворум 12. Мы чтим их, мы поддерживаем их. Мы благодарны за восстановление, включая ключи священства. И недавние бедствия и катастрофы заставили страдать многих, и мы просим Тебя утешить их и благословить их, в том числе тех, кто сейчас в Японии. И да пребудет с ними Дух Твой. Мы также, Отец Небесный, просим Тебя, благослови нас в наших стремлениях жить по заповедям, выполнять свои обязательства, чтобы мы могли вкусить плоды искупления Сына Твоего Иисуса Христа. И мы возносим Тебе эту вступительную молитву во святое имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now sing.
А сейчас хор исполнит гимн «Голос небесный, слушай, народ». После гимна мы услышим выступление президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. Затем перед нами выступит старейшина Пол Джонсон, член кворума 70. После этого к нам обратится епископ Дэвид Бёртон, председательствующий епископ церкви.
Come, ye patient, see your heavens always through.
What a marvelous choir.
Какой прекрасный хор. Одно из самых выдающихся событий в истории мира произошло на дороге в Дамаск. Вы хорошо знаете историю Савла, молодого человека, который терзал церковь, входя в домы и отдавая святых в темницу. Савл был так суров, что многие члены юной церкви бежали из Иерусалима, надеясь скрыться от его гнева. Савл преследовал их. Но когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Этот переломный момент изменил Савла навсегда. В действительности он изменил весь мир. Мы знаем, что такое бывает, и мы свидетельствуем, что подобное божественное явление случилось в 1820 году с юношей по имени Джозеф Смит. Вот наше ясное и твердое свидетельство. Небеса снова открыты, и Бог говорит со своими пророками и апостолами. Бог слышит и отвечает на молитвы своих детей. Тем не менее, есть и такие, кто думает, если с нами не произойдет такого, как с Савлом или Джозефом Смитом, они не смогут поверить. Они стоят у вод крещения, но не вступают. Они ждут на пороге свидетельства, но не решаются признать истину. Вместо того, чтобы предпринять маленькие шаги веры на пути ученичества, они хотят, чтобы некий драматический случай заставил их уверовать. Они тратят свои дни, ожидая на дороге в Дамаск. Одна милая сестра всю жизнь была верным членом церкви, но она носила в сердце личное горе. Когда-то у нее скоропостижно скончалась дочь, и боль от этой утраты все еще терзала ее. Она ломала голову над глубокими вопросами, возникающими в таких случаях. Она искренне признавала, что ее свидетельство уже не то, что раньше. Она решила, что если небеса не раскроются для нее, вера к ней уже никогда не вернется. Она стала ждать. Есть и многие другие, которые по разным причинам ждут на дороге в Дамаск. Они не торопятся приобщаться к ученичеству. Они надеются получить священство, но не готовы жить достойно этой привилегии. Они хотят войти в храм, но оттягивают финальный акт веры, чтобы удостоиться этого. Они ждут, когда им преподнесут Христа, как великолепную картину Карла Блоха, чтобы раз и навсегда развеять их сомнения и страхи. Дело в том, что те, кто усердно стремится познать Христа, в конце концов познают Его. Они лично получают божественный портрет Учителя, хотя чаще всего его собирают как пазл, по кусочкам. Каждый отдельный кусочек может быть неузнаваем, и не всегда понятна его связь с целым. Каждый кусочек проясняет образ. В конце концов, собрав достаточно кусочков, мы осознаем грандиозную красоту всей картины. Тогда, оглянувшись на свой опыт, мы видим, что Спаситель действительно пришел, чтобы быть с нами не сразу, но постепенно, мягко, почти незаметно. Это может стать нашим опытом, если мы будем продвигаться вперед с верой и не ждать слишком долго на дороге в Дамаск. Я свидетельствую вам, что наш Отец Небесный любит своих детей. Он любит вас. Он любит нас. Когда нужно, Господь будет даже переносить вас через препятствия
Если вы будете искать Его, мир с сокрушенным сердцем и кающимся духом. Часто Он говорит с нами так, что услышать Его можно только сердцем. Чтобы лучше слышать Его голос, было бы разумно убавить громкость мирского шума в нашей жизни. Если мы игнорируем или блокируем побуждение Духа по любой причине, то они становятся все менее заметными, пока совсем не исчезнут. Давайте учиться слушать побуждения Духа, а затем с готовностью слушаться их. Наш возлюбленный пророк Томас Монсон подает нам пример в этом отношении. Есть масса историй о его внимании к шепоту Духа. Старейшина Холланд вспоминает один такой пример. Я цитирую. «Однажды церковные дела привели президента Монсона в штат Луизиана. Президент местного колла спросил, не найдется ли у него время навестить 10-летнюю девочку по имени Кристал, больную раком в терминальной стадии. Семья Кристал молилась о приезде президента Монсона, но их дом был слишком далеко, а расписание визита слишком плотно. Поэтому президент Монсон попросил, чтобы те, кто будет молиться на конференции колла, упоминали Кристал в своих молитвах. Конечно, Господу и семье это было бы понятно. На субботней сессии конференции, когда президент Монсон поднялся, чтобы выступить, Дух прошептал: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Подготовленные записи расплылись в его глазах. Он пытался следовать намеченной теме собрания, но имя и образ той маленькой девочки не выходили у него из головы. Он прислушался к Духу и изменил расписание. На другой день, рано утром, президент Монсон оставил 99 и отправился в путь, чтобы оказаться у кровати одного. Прибыв на место, он смотрел сверху вниз на ребенка, слишком больного, чтобы встать, слишком слабого, чтобы говорить. Болезнь отняла у него зрение. Глубоко тронутый этой сценой и Духом Господа, брат Монсон вложил хрупкую руку ребенка в свою. «Кристал», — прошептал он, — «я здесь». Через силу она прошептала в ответ: «Брат Монсон, я знала, что вы придете». Конец цитаты. Мои дорогие братья и сестры, давайте стремиться быть в числе тех, на кого Господь может положиться, чтобы услышать Его шепот и ответить, как это сделал Савл на своей дороге в Дамаск. «Господи, что повелишь мне делать?» Другая причина, почему мы иногда не узнаем голос Господа в своей жизни, это потому, что откровение Духа не всегда приходит к нам напрямую в ответ на наши молитвы. Наш Отец Небесный ожидает, чтобы мы сначала все обдумали, а потом молились о руководстве, ища ответа на вопросы и проблемы в нашей личной жизни. Наш Небесный Отец уверяет нас, Он услышит наши молитвы и ответит на них. А ответ может прийти через голос и мудрость близких друзей, членов семьи, через Священное Писание и слова пророков. Мой опыт показывает, что некоторые из самых сильных побуждений, которые мы получаем, бывают полезны не только для нас, но и для других. Думая только о себе, мы можем пропустить некоторые из самых сильных духовных проявлений и глубоких откровений нашей жизни. Президент Кимбл говорил как раз об этом. Бог действительно видит нас, и Он следит за нами. Но, как правило, Он помогает нам в наших нуждах через других людей. Поэтому очень важно, чтобы мы служили друг другу. Братья и сестры, каждый из нас в силу завета должен быть чутким к нуждам других и служить так, как служил Спаситель, помогая, благословляя и возвышая окружающих. Часто ответ на нашу молитву приходит не когда мы стоим на коленях, а когда мы на ногах, служим Господу и тем, кто нас окружает. Бескорыстные акты служения и посвящения очищают наш дух, снимают пелену с наших духовных глаз и открывают отверстия небесные. Становясь ответом на чью-то молитву, мы часто находим ответ и на нашу собственную. Бывает так, что Господь открывает нам то, что предназначено только для нас. Но очень часто Он уверяет свидетельство об истине тем, кто поделится им с другими. Так происходит с каждым пророком со дня Адама. Более того, Господь ожидает, чтобы члены Его Церкви во всякое время открывали уста свои, возвещая Евангелие Его радостным голосом. Это не всегда легко. Кому-то проще прошагать с ручной тележкой по прерии, чем рассказать друзьям и коллегам о вере и религии. Они переживают, как их воспримут, и не повредит ли это их отношениям. Не стоит этого бояться. Ведь мы делимся благой вестью, радостным посланием. Когда-то наша семья жила и работала среди людей, почти все из которых были не нашей веры. Когда нас спрашивали, как мы провели выходные, мы старались не касаться обычных тем, таких как спорт, кино или погода, и пытались поделиться религиозным опытом, который мы как семья получили в выходные. Например, что сказал юноша о нравственных нормах из брошюры «Во имя нравственной силы молодежи», или как нас тронули слова молодого человека, уезжающего на миссию, или как Евангелие и Церковь помогли нашей семье справиться с конкретной проблемой. Мы старались не проповедовать и не поучать. Моя жена Хэрриет всегда умела поделиться чем-нибудь вдохновляющим, возвышающим или смешным. И это часто приводило к более глубоким обсуждениям. Достаточно интересно, что когда мы в разговоре с друзьями речь заходила о жизненных проблемах, мы часто слышали: «Ну, вам-то легко, ведь у вас есть церковь». При нынешнем обилии социальных сетей и более или менее полезных электронных устройств делиться благой вестью Евангелия легче и эффективнее, чем когда бы то ни было. Я даже боюсь, что кто-то из слушающих меня сейчас уже отправляет такие смски. Он говорит уже 10 минут и еще ничего не сказал об авиации. Мои юные друзья, мои дорогие юные друзья, может быть, к призыву Господа «Откройте уста свои» сегодня стоит добавить «Поработайте пальцами своими», включая в блоги и текстовые сообщения Евангелия для всего мира. Но, пожалуйста, помните, всему свое время и свое место. Братья и сестры, прибегнув к благословениям современной технологии, мы можем выражать благодарность и радость по поводу великого плана Бога для Его детей, так, чтобы это слышали не только вокруг нашего рабочего места, но и вокруг всего земного шара. Иногда единственная фраза из свидетельства может привести к таким событиям, которые навсегда изменят чью-то жизнь. Самый эффективный способ проповедовать Евангелие – это личный пример. Если мы будем жить сообразно нашим верованиям, люди это заметят. Если образ Иисуса Христа будет сиять в нашей жизни, если мы будем радостны и дружелюбны в мире, то люди захотят узнать, почему. Одна из самых великих проповедей о миссионерской работе – это простая мысль, приписываемое святому Франциску Ассизскому. Проповедуйте Евангелие всегда, а если нужно, то и словами. И у нас есть масса таких возможностей. Не упускайте их, слишком долго ожидая на дороге в Дамаск. Я свидетельствую, что Господь говорит со своими пророками и апостолами в наши дни. Он говорит и со всеми, кто приходит к Нему с искренним сердцем и истинным желанием. Не сомневайтесь, помните, блаженны не видевшие и уверовавшие. Бог любит вас. Он слышит ваши молитвы. Он говорит со своими детьми и предлагает утешение, мир и понимание тем, кто ищет Его и чтит Его, идя по Его пути. Я приношу мое священное свидетельство. Церковь Иисуса Христа святых последних дней идет по Его пути и руководит ею Тот, чье имя мы носим. Сам Спаситель Иисус Христос. Братья и сестры, дорогие друзья, давайте не будем ждать слишком долго на нашей дороге в Дамаск. Вместо этого давайте смело продвигаться вперед в вере, надежде и милосердии. И мы будем благословлены тем светом, который все мы ищем на пути истинного ученичества. Об этом я молюсь и свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Земная жизнь связана с проверкой, испытаниями, несчастьями. И некоторые из испытаний, с которыми сталкиваемся в жизни, причиняют немало мучений, будь то болезнь, предательство, искушение, утрата любимого человека, стихийные бедствия или другое потрясение. Страдания и печаль являются частью нашего земного существования. Многие задаются вопросом, почему мы должны сталкиваться с трудными испытаниями. Мы знаем, что одна из причин, чтобы подвергнуть нашу веру проверке, чтобы узнать, станем ли мы исполнять все, что Господь повелит нам. К счастью, в земной жизни нам дано все необходимое, чтобы встречать и преодолевать эти испытания. Но эти трудности нужны не только для того, чтобы испытать нас. Они играют критически важную роль, помогая нам стать причастниками божеского естества. Если мы справляемся со страданиями надлежащим образом, они освещаются нам на пользу. Старейшина Орсон Уитни сказал, «Ни одна боль, которую мы переносим, ни одно испытание, которое мы переживаем, не пропадает зря. Все, что мы переживаем, все, что мы переносим, особенно когда мы переносим это с терпением, создает наш характер, очищает наши сердца, расширяет наши души и делает нас более мягкими и милосердными». Именно благодаря скорби и страданию, тяжкому труду и несчастьям мы обретаем опыт, для получения которого пришли сюда. Конец цитаты. Недавно одному 9-летнему мальчику поставили диагноз – редкая форма рака костей. Доктор объяснил диагноз и лечение, включавшие месяцы химиотерапии и серьезную операцию. Он сказал, что для мальчика и его близких это время будет очень сложным, но затем добавил, «Мне задают вопрос, останусь ли я самим собой, когда все это закончится?» И я отвечаю им, «Нет, ты станешь другим, ты будешь намного сильнее, ты станешь незаурядным». Время от времени может казаться, что наше испытание сосредоточено на тех сферах нашей жизни и нашей души, с которыми, кажется, нам хуже всего удается справиться. Поскольку личный рост есть желательный результат этих трудностей, нас не должно удивлять, что испытания носят глубоко личный характер. Они как будто по лазерному прицелу наводятся на наши конкретные потребности или слабости. И никто не свободен от них. Тем более те святые, которые стремятся делать, что верно. Некоторые послушные святые могут спросить, почему я? Я стараюсь быть праведным. Почему Господь допускает такое со мной? Горнило страдания помогает очиститься даже лучшим из святых, сжигая все плохое в их жизни и оставляя чистое золото. Даже самую богатую руду нужно очищать, чтобы удалить примеси. Просто быть хорошим недостаточно. Мы хотим стать подобными Спасителю, который учился, перенося боль и страдания, и искушения всякого рода. Один из моих любимых прогулочных маршрутов – это тропа Crimson Trail в каньоне Логан. Главная часть пути извивается по хребту высоких известняковых утесов. С него открываются великолепные виды на каньон и лежащую внизу долину. Однако подняться на вершину утеса нелегко. Нужно почти все время взбираться наверх, а перед самой вершиной приходится преодолевать самую крутую часть тропы. Виды каньона скрыты за утесами. Последняя часть пути стоит напряжения всех сил, потому что виды, которые открываются с вершины, просто захватывают дух. Но единственный способ увидеть все это завершить подъем. Модель, действующая в священных писаниях и в жизни, показывает, что самые мрачные, самые опасные испытания не раз непосредственно предшествовали удивительным событиям и потрясающему взлету. После многих несчастий последует благословение. Дети Израилевы ощущали себя в ловушке, стоя на берегу Красного моря, прежде чем его воды были раздвинуты. Нефи столкнулся с опасностью, гневом своих братьев и множеством неудач, прежде чем ему удалось добыть медные листы. Джозефа Смита окутала злая сила, настолько мощная, что казалось, он был обречен на внезапную гибель. И когда он был почти готов отчаяться, он воззвал к Богу, и в ту же минуту его посетили отец и сын. Часто, приближаясь к крещению, интересующиеся сталкиваются с противостоянием и несчастьями. Матери знают, что чуду рождения предшествуют родовые муки. Раз за разом мы видим, как изумительные благословения по пятам следуют за великими испытаниями. Когда моей бабушке было лет 19, она тяжело заболела. Позднее она рассказывала: «Я не могла ходить. Моя левая нога распухла, совсем была не в форме после нескольких месяцев постельного режима. Кости были мягкими, как губка, и, касаясь ступнями пола, я ощущала словно разряды тока. Пока она была прикована к постели, в самый разгар страданий, она получила и изучала брошюры, изданные Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Позже она обратилась в веру и крестилась. Часто определенные испытания помогают нам подготовиться к тому, что жизненно важно. Находясь в самой гуще проблем, почти невозможно увидеть, что грядущие благословения намного превешивают боль, унижение или душевную муку, какие мы можем испытывать в тот момент. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Апостол Павел учил: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Интересно, что здесь Павел использует выражение «легкое страдание». И это говорит человек, которого много раз били, закидывали камнями, который потерпел кораблекрушение, побывал в тюрьме и перенес множество других испытаний. Не думаю, что многие из нас могут назвать свои страдания легкими. Все же, по сравнению с благословениями и ростом, которые мы в конечном счете получаем в этой жизни и вечности, наши несчастья действительно легки. Мы не ищем проверок испытаний и несчастий. Наше личное странствие по жизни предоставит их нам ровно столько, сколько нужно. Многие испытания составляют естественную часть нашего смертного существования, но они играют исключительно важную роль в нашем совершенствовании. Когда земное служение Спасителя подходило к концу, Он перенес самое сложное испытание за всю историю человечества. Невероятные страдания в Гефсиманском саду и на Голгофе. Это предшествовало исполненному славы воскресению и обещанию, что когда-нибудь со всеми нашими страданиями будет покончено. Его страдание стало необходимостью, предшествовавшей опустошению могилы в пасхальное утро и нашему грядущему бессмертию и вечной жизни. Иногда нам хочется вырасти, не испытав сложности.
We clearly understand that an athlete who resists rigorous training will never...
В том, чтобы не обижаться на события, помогающие нам становиться причастниками божеского естества. Ни одно из испытаний и несчастий, с которыми мы сталкиваемся, не превышает наших сил, потому что у нас есть доступ к помощи Господа. Мы способны на все. Мы способны на все. В укрепляющем нас Христе. Восстановившись после серьезных проблем со здоровьем, старейшина Роберт Хейлс поделился таким опытом на генеральной конференции. «Несколько раз я уверял Господа, что уже усвоил все отведенные мне уроки и что мне вовсе не обязательно претерпевать новые страдания. Но, как видно, эти просьбы были пустыми, ибо мне было ясно дано понять, этот очистительный процесс испытания должен продлиться столько, сколько угодно Господу, и таким образом, как будет угодно Ему. Я уяснил, что мне не придется переносить эти испытания и беды в одиночку, что ангелы-хранители позаботятся обо мне. Иногда в роли приближенных ангелов выступали врачи, медсестры и особенно моя дорогая спутница Мэри. А иногда, когда того желал Господь, и когда я особенно в этом нуждался, меня посещали сонмы небесные, принося с собой утешение и заверение, простирающееся в вечность». Конец цитаты. Наш Небесный Отец любит нас, и мы знаем, что всякий, уповающий на Бога, получит помощь в своих испытаниях, тревогах и страданиях, и вознесется в последний день. Когда-нибудь, когда мы окажемся по другую сторону завесы, нам не просто захочется услышать «ну вот и все». Нет, мы хотим, чтобы Господь сказал нам «хорошо, добрый и верный раб». Я очень люблю такие слова Павла. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Нет, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Я знаю, что Бог жив, и что Его Сын Иисус Христос жив. Я также знаю, что благодаря их помощи мы можем все преодолеть». Сталкиваясь с испытаниями этой жизни, мы можем стать подобными им. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Good morning, brothers and sisters.
Доброе утро, братья и сестры. В 1897 году юный Дэвид О'Маккей стоял у двери с книгой в руке. Как миссионер в Стерлинге, Шотландии, он делал это много раз. Но в тот день ему открыла дверь измученная женщина. Она была бедно одета, щеки ее были впалыми, а волосы не причесаны. Она взяла книгу, которую дал ей старейшина Маккей, и произнесла шесть слов, которые он запомнил навсегда. «Я смогу на это купить хлеба?» Эта встреча произвела сильное впечатление на молодого миссионера. Позже он писал, «С того момента у меня сложилось более глубокое понимание того, что Церковь Иисуса Христа должна быть заинтересована в физическом спасении человека. От той двери я ушел, чувствуя, что та женщина с горечью в сердце к человеку и Богу была не в состоянии принять евангельское послание. Она нуждалась в материальной помощи. А в Стерлинге, насколько я знал, не было организации, способной ее оказать. Конец цитаты. Несколько десятилетий спустя мир стонал под бременем Великой депрессии. В то время, 6 апреля 1936 года, президент Хибер Грант и его советники Рубин Кларк и Дэвид О'Маккей представили то, что позже стало известно как церковная программа обеспечения благосостояния. Две недели спустя старейшина Мелвин Баллард был назначен ее первым председателем, а Гарольд Билли — ее первым управляющим директором. Это не было обычным делом. Хотя Господь привлек замечательные души к ее управлению, президент Рубин Кларк пояснил, что создание программы благосостояния — это результат откровения, данного Святым Духом президенту Гранту, что работа программы с того времени поддерживалась откровениями, которые получали братья, ответственные за эту реализацию. Конец цитаты. Решимость руководителей церкви облегчить страдания людей была определенной и бесповоротной. Президент Грант хотел создать систему, которая позволит дотянуться до нуждающихся и позаботиться о них, независимо от того, сколько это будет стоить. Он сказал, что готов даже закрыть семинарии, приостановить на время миссионерскую работу и даже закрыть храмы, но не допустить, чтобы люди голодали. Я был рядом с президентом Гордоном Би Хинкли в Манагуа, Никарагуа, когда он обращался к 1300 членам церкви, пережившим разрушительный ураган, в результате которого погибло свыше 19 тысяч человек. «Пока у церкви есть ресурсы, — сказал он, — мы не позволим вам голодать или оставаться без одежды или крова. Мы сделаем все, чтобы помочь вам тем способом, который Господь определил». Одна из отличительных характеристик особенностей этого вдохновленного свыше евангельского дела — его акцент на личной ответственности и материальной независимости. Президент Мэрион Ромни разъяснял: «Много программ было создано людьми, действовавшими из лучших побуждений, чтобы помочь нуждающимся. Однако многие из этих программ преследуют недальновидную цель — помочь людям, вместо того, чтобы помочь людям помочь самим себе». Материальная независимость — продукт бережливости и экономической самодисциплины. С самого начала Церковь учила, что семьям, насколько возможно, следует взять на себя ответственность за свое благосостояние. В каждом поколении нужно заново изучать фундаментальные принципы материальной независимости. Избегайте долгов. Применяйте принципы бережливости. Подготовьтесь к периодам бедствий. Внимайте живущим оракулам. Исследуйте их словам. Тренируйте дисциплину, чтобы отличать потребности от желаний, и живите в соответствии с этим. Цель, обещания и принципы, которые укрепляют нашу работу, посвященную заботе о нуждающихся, распространяются далеко за пределы смертной жизни. эта священная работа проводится не только ради пользы и благословения страдающих или нуждающихся. Как сыновья и дочери Бога, мы не можем унаследовать полноту вечной жизни, если во время земной жизни не заботимся друг о друге с полной самоотдачей. Именно в благотворительной практике жертвования и самоотдачи ради ближних мы познаем целестиальные принципы жертвы и посвящения. Великий царь Вениамин учил, что одна из причин уделять бедным из нашего имущества и служить ради облегчения их страданий состоит в том, чтобы мы могли сохранить изо дня в день отпущение наших грехов и ходить неповинными перед Богом. От основания мира все праведные общества были сотканы из золотых нитей милосердия. Мы стремимся к миру во всем мире и процветанию наших сообществ. Мы молимся о хороших и добродетельных обществах, где отброшено зло и царствует великодушие и справедливость. Неважно, сколько храмов мы строим, неважно, как быстро растет число членов церкви и как хорошо мы выглядим в глазах мира, стоит нам не выполнить основную, великую заповедь «Помогай слабым, поднимай опустившиеся руки и укрепляй ослабевшие колени», или отвратить сердца от тех, кто скорбит и страдает, как мы будем осуждены и не сможем быть в милости у Господа, и лучшие надежды наших сердец останутся тщетными». Во всем мире 27 тысяч епископов заботятся о бедных, помогая удовлетворять их потребности. Каждому епископу помогает совет прихода, состоящий из руководителей священства и вспомогательных организаций, включая и преданного президента общества милосердия. Они могут лететь на помощь незнакомцу, умастить маслом и вином израненное сердце страдальца, утереть слезы сироты и подарить радость сердцу вдовы. Учение и божественный дух любви и заботы о ближних благотворно влияют на сердца и направляют руководителей и членов церкви во всем мире. Голод и лишение членов одного небольшого кола в Южной Америке были тяжким бременем их руководителя священства. Не желая допустить, чтобы дети голодали, он нашел пустующий участок земли и организовал священство, чтобы вспахать и засеять его. Они нашли старую лошадь и примитивный плуг и принялись пахать. Но прежде, чем они завершили работу, старая лошадь пала. Чтобы избавить братьев и сестер от голода, братья во священстве сами впряглись в старый плуг и продолжили пахать ту немилосердную землю. Они буквально взяли на себя иго страданий и тягот своих братьев и сестер. Один эпизод из моей семейной истории иллюстрирует решимость заботиться о нуждающихся. Многие знают об отрядах Вилли и Мартина, о страданиях и гибели этих преданных пионеров от мороза и тягот пути во время перехода с ручными тележками на Запад. Роберт Тейлор Бертон, один из моих прапрапрадедов, был среди тех, кого Бригам Янг попросил выехать на спасение тех дорогих, попавших в беду святых. Тогда дедушка написал в своем дневнике: «Снег глубокий и очень холодно. Так холодно, что мы не можем двигаться. 24 градуса — ниже нуля. Так холодно, что люди не могут идти». Спасательные припасы были распределены между попавшими в беду святыми, но, несмотря на все усилия, многих пришлось похоронить у дороги. Когда спасенные святые проходили через каньон Эхо, несколько повозок съехали в сторону, чтобы оказать помощь при рождении девочки. Роберт заметил, что у молодой матери не было нужной одежды, чтобы укрыть новорожденную. Несмотря на мороз, он снял свою домотканную рубашку и дал ее матери, чтобы обернуть ребенка. Ребенка назвали Эхо. Эхо Сквайрс. В память о месте и обстоятельствах ее рождения. Позже Роберта призвали в председательствующее епископство церкви, где он служил больше 3 десятилетий. В 86 лет Роберт Тейлор Бертон заболел. Он собрал свою семью у кровати, чтобы дать им свое последнее благословение. В его последних словах был простой, но мудрый совет. «Будьте добрыми к бедным». Братья и сестры, мы чтим воздвигнутые Господом инновационные гиганты, структура которых позволяет дотянуться до нуждающихся членов Его Церкви. Мы чтим тех, кто в наше время протягивает руку помощи, проявляя бесчисленными и часто незаметными способами милость к бедным, насыщая голодных, одевая нагих, служа больным и посещая пленных. Это священная работа, которую Спаситель ожидает от Своих учеников. Он любил эту работу, когда ходил по земле. Я знаю, мы застали бы Его за этой работой, будь Он сегодня среди нас. 75 лет назад система, посвященная духовному и материальному спасению человечества, стартовала в весьма скромных условиях. С тех пор она облагородила и благословила жизни десятков миллионов людей во всем мире. Пророческий план обеспечения благосостояния — не просто любопытная сноска в истории Церкви. Принципы, на которых он основан, определяют, кто мы есть как люди. Это сущность того, каким учеником нашего Спасителя и образца Иисуса Христа является каждый из нас. Забота друг о друге и милость к бедных — это освящающая работа, заповеданная Отцом и предназначенная им для благословения, очищения и возвышения Его детей. Да последуем мы совету Спасителя, который Он дал законнику в притче о добром самарянине. «Иди, и ты поступай так же». Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now...
А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Поспешим в труде». После гимна перед нами выступит сестра Сильвия Олред, первая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. Затем мы услышим выступление старейшина Дэвида Беднара, члена Кворума 12 апостолов. После чего хор исполнит гимн «В жизни много ль хорошего сделал я».
This is the 181st annual General Conference.
Вы слушали трансляцию 181. Это 181-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
From the beginning of time, the Lord has taught.
От начала времен Господь учил, чтобы стать Его народом, мы должны быть одного сердца и одного ума. Спаситель также провозгласил две великие заповеди в законе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». И, наконец, вскоре после организации церкви Господь повелел святым навещать бедных и нуждающихся и оказывать им помощь. Что же общего во всех этих заповедях? В них говорится о том, что мы должны любить друг друга и служить друг другу. Фактически, это и есть суть ученичества в истинной церкви Иисуса Христа. Отмечая 75-летие церковной программы обеспечения благосостояния, мы вспоминаем о целях этой программы – помочь членам церкви, помогать самим себе и становиться самостоятельными, заботиться о бедных и нуждающихся и служить людям. Церковь с помощью своих ресурсов помогает прихожанам заботиться не только о собственном физическом, духовном, социальном и эмоциональном благополучии, но и о своих семьях и других людях. На чин епископа возложена особая ответственность – заботиться о бедных и нуждающихся и управлять этими ресурсами на благо прихожан. В его работе ему помогают кворумы священства, общество милосердия и особенно домашние учителя и навещающие сестры. Общество милосердия всегда было неотъемлемой частью программы обеспечения благосостояния. Когда в 1842 году пророк Джозеф Смит организовал общество милосердия, он сказал женщинам: «Это есть начало лучших дней для бедных и нуждающихся». Он сказал сестрам, что цель организации – облегчение участи бедных, неимущих, вдов и сирот и исполнение всех благих намерений. Они готовы излить елей и вино на раненое сердце страдальца. Они готовы утереть слезы сироты и наполнить душу вдовы радостью. Он также провозгласил: «Общество сестер могло бы вдохновить братьев на добрые дела, сподвигнув их заняться нуждами бедняков, находя объекты для проявления милосердия и прислуживая им. Благодаря этой помощи можно скорректировать мораль и укрепить нравственные устои общества». Сегодня мужчины и женщины в церкви сообща участвуют в оказании помощи нуждающимся. Носители священства оказывают существенную поддержку тем, кто нуждается в духовном руководстве и помощи. Домашние учителя с вдохновением благословляют жизнь людей и приносят благословение Евангелия в каждую семью. Кроме этого, они делятся своей силой и талантами и в других областях, помогая нуждающимся семьям с ремонтом, переездом или поиском работы для брата. Президенты общества милосердия посещают семьи, оценивая их потребности, чтобы сообщить о них епископу. Вдохновленные свыше навещающие сестры присматривают за сестрами и семьями и заботятся о них. Часто они первыми приходят на помощь. Сестры из общества милосердия обеспечивают пищей, оказывают милосердное служение и постоянную поддержку в период испытаний. Члены церкви во всем мире, в прошлом и сейчас, с радостью используют имеющиеся у них возможности служения. Совместными усилиями мы помогаем бедным, голодным, страдающим и страждущим, таким образом спасая души. Каждый епископ имеет в своем распоряжении хранилище Господне, которое наполняется по мере того, как верные члены церкви отдают свое время, таланты, навыки, сострадание, материалы и финансовые средства, проявляя заботу о бедных и созидая Царство Божье на земле. Мы все можем внести свой вклад в хранилище Господне, платя наши пожертвования от поста и предоставляя епископу все свои ресурсы для оказания помощи нуждающимся. Несмотря на стремительно меняющийся мир, принципы обеспечения благосостояния со временем не изменились, ибо эта истина явлена свыше. Когда члены церкви и их семьи делают все возможное для своего обеспечения, но все же не в состоянии удовлетворить основные потребности, на помощь готовы прийти церковь. Краткосрочные потребности удовлетворяются незамедлительно, а затем составляется план, помогающий нуждающимся стать самостоятельными. Самостоятельность — это способность обеспечить себя и свою семью всем жизненно необходимым в духовной и материальной сфере. Повышая свой личный уровень самостоятельности, мы увеличиваем способность помогать и служить ближним так, как делал это Спаситель. Служа нуждающимся, больным и страждущим, мы следуем примеру Спасителя. Когда в своей заботе о других мы руководствуемся любовью, наше служение им становится Евангелием в действии. Это совершенное проявление евангельских принципов, это чистое благочестие. Выполняя различные церковные призвания, я была покорена тем, какую любовь и заботу проявляют епископы и руководители общества милосердия к своей пастве. Когда я служила президентом общества милосердия Колы в Чили, в начале 1980-х годов страна переживала глубокий кризис, и уровень безработицы вырос до 30%. Я наблюдала, как героические президенты общества милосердия и верные навещающие сестры творили добро в такой сложной обстановке. Они словно олицетворяли стих из книги притчи 31:20. «Длань твою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Сестры из малообеспеченных семей постоянно помогали тем, кто, по их мнению, нуждался больше. В тот момент я яснее поняла слова Спасителя из Евангелия от Луки 21:3-4. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Несколько лет назад, будучи президентом общества милосердия в Аргентине, я наблюдала ту же картину, когда страну поразила гиперинфляция, а последовавший за ней экономический коллапс затронул многих наших верных членов церкви. Я увидела это вновь во время недавних поездок в Киншасу, в Демократической Республике Конго, Антананариву на Мадагаскаре и Булавайо в Зимбабве. Повсюду прихожане, в частности сестры из общества милосердия, продолжали укреплять веру, поддерживать прихожан и их семьи и помогать нуждающимся. Как это замечательно, когда смиренная сестра или брат выполняют церковные призвания, идут в дом, где царит бедность, горе, болезнь и страдания, и приносят мир, помощь и счастье. Где бы ни находился приход или небольшой приход, какой бы по численности ни была группа прихожан, у любого члена церкви во всем мире есть такая возможность. Это происходит ежедневно, и это происходит где-то прямо сейчас. Карла – молодая мать двоих детей. Ее муж Брент много работает и тратит на дорогу 1 час в одну сторону. Вскоре после рождения второй дочери она рассказала такую историю. «В тот день, когда я получила призвание служить советницей в обществе милосердия нашего прихода, я почувствовала растерянность. Как же мне взять на себя ответственность заботиться о женщинах в нашем приходе, когда я изо всех сил стараюсь выполнять призвание жены и матери весьма активной 2-летней дочери и новорожденного ребенка? Когда я размышляла над этим вопросом, заболела моя дочь». Я не знала толком, как ухаживать за больным ребенком и одновременно за новорожденной дочерью. Именно в тот момент ко мне неожиданно пришла одна из моих навещающих сестер, сестра Воздан. У нее были взрослые дети, и она знала, как помочь ребенку. Она сказала, что нужно делать, а сама пошла в аптеку за лекарствами. Позже она организовала встречу моего мужа на вокзале, чтобы он смог быстрее вернуться домой и помочь мне. Ее помощь, которую я считаю внушением от Святого Духа, ее готовность служить стали столь необходимым для меня уверением от Господа в том, что Он поможет мне выполнять мое новое призвание. Небесный Отец любит нас и знает наши конкретные обстоятельства и возможности. Хотя мы ежедневно в молитве просим Его о помощи, обычно Он удовлетворяет наши потребности через других людей. Господь сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Чистейшая любовь Христова проявляется в бескорыстном служении. Помогая друг другу, мы обретаем опыт освящения, который возвышает получающего и смиряет дающего. Он помогает нам стать истинными учениками Христа. План обеспечения благосостояния всегда связан с применением вечных законов Евангелия. Воистину, это оказание помощи по примеру Господа. Будем же по-прежнему стремиться внести свой вклад в хранилище Господне, благословляя других. Я молюсь, чтобы Господь благословил каждого из нас великой милостью, милосердием и чувством сострадания. Я молюсь о том, чтобы возросло наше желание помогать и поддерживать менее удачливых, страждущих и тех, кто испытывает страдания, дабы удовлетворить их потребности, укрепить веру и наполнить сердца благодарностью и любовью. Пусть Господь благословит каждого из нас, дабы мы соблюдали Его заповеди, жили по Его Евангелию и ходили в Его свете. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done anything?
Я получил подсказку. Братья и сестры, я приглашаю вас рассмотреть два эксперимента со светом. Первый эксперимент происходил, когда мы входили в темную комнату и щелкали выключателем. Помните, как немедленно яркое половодье света заливало комнату, и темнота исчезла. То, что прежде было невидимо и неясно, становилось четко видимым и различимым. Этот эксперимент характеризовался немедленным и исчерпывающим осознанием света. Второй эксперимент имел место, когда мы наблюдали, как ночь превращалась в утро. Помните, как медленно и почти незаметно разгорался свет на горизонте. В отличие от включения света в темной комнате, свет восходящего солнца не вспыхивал в один миг. Интенсивность света нарастала постепенно и неуклонно, и мрак ночи сменялся сиянием утра. В конце концов, солнце всходило над горизонтом. Но видимое проявление явственного восхода солнца в действительности начиналось за несколько часов до его фактического появления над горизонтом. Этому эксперименту было присуще почти неощутимое и постепенное проявление света. Из этих двух обыденных экспериментов со светом мы можем существенно расширить свое представление о Духе Откровения. Я молюсь о том, чтобы Святой Дух вдохновил и наставил нас, когда мы сосредоточимся на Духе Откровения и основных способах получения Откровения. Откровение есть способ взаимодействия Бога с Его детьми на земле и одним из величайших благословений, отождествляющихся с даром и постоянным присутствием Святого Духа. Пророк Джозеф Смит учил, что Святой Дух есть носитель откровения, и никто не может обрести Святого Духа без получения откровений. Дух откровения доступен каждому человеку, который получает посредством надлежащей власти священства спасительные таинства крещения путем погружения в воду в отпущение грехов и возложения рук для передачи дара Святого Духа, и который пребывает в вере, дабы получить повеление священства о принятии Святого Духа. Это благословение не является привилегией лишь председательствующих должностных лиц церкви. Напротив, это достояние и постоянный атрибут жизни каждого мужчины, женщины и ребенка, который достигает возраста ответственности и вступает в священные заветы. Искреннее желание и достоинство привлекает в нашу жизнь Дух Откровения. Джозеф Смит и Оливер Каудри получили ценный опыт общения с Духом Откровения, когда они переводили книгу Мормона. Эти братья узнали, что могут получать любые знания, необходимые для завершения их работы, если попросят в вере с честным сердцем, уповая на получение. И со временем они все более и более понимали, что Дух Откровения обычно проявляется как мысли и чувства, которые посещают наш разум и сердце посредством власти Святого Духа. Господь наставлял их, и ныне, вот это и есть Дух Откровения. Вот это и есть Дух, посредством которого Моисей провел детей Израилевых по суше через Красное море. А поэтому это и есть главный дар. Используй его. Я обращаю ваше внимание, что фраза «использую» касается Духа Откровения. Влияние Святого Духа часто описывается в Священных Писаниях как тихий, спокойный голос. Голос очень мягкий. Поскольку Дух шепчет нам мягко и нежно, легко понять, почему мы должны избегать неподобающих СМИ, порнографии и вредных пагубных веществ и привычек. Эти инструменты лукавого могут повредить и в конечном счете погубить нашу способность распознать и реагировать на неосязаемое послание Бога, доставленное силой Его Духа. Каждый из нас должен серьезно рассмотреть и молитвенно обдумать, как мы можем отвергнуть искушение дьявола и праведно использовать его, то есть Дух Откровения, в нашей личной и семейной жизни. Откровения передаются по-разному, например, через сны, видения, беседы с небесными посланниками и вдохновения. Некоторые откровения приходят немедленно и явственно, другие же постепенно и тонко. Те два эксперимента со светом, которые были описаны мною, помогают нам лучше понять два этих основных примера откровений. Свет, включенный в темноте, в темной комнате, подобен посланию от Бога, полученному быстро, полностью и внезапно. Многие из нас испытали на себя этот вид откровения, когда нам давались ответы на искренние молитвы и передавались необходимые наставления или защита согласно Божьей воле и ситуации. Описание таких непосредственных и мощных откровений приводится в Священных Писаниях, упоминаются в истории Церкви и складываются в ходе нашей жизни. Действительно, эти могущественные чудеса и впрямь происходят. Однако этот вид откровения скорее может быть отнесен к редким, нежели часто встречающимся. Постепенное нарастание интенсивности света при восходе солнца подобно посланию от Бога, полученному по принципу «строка по строке, правило по правилу». Чаще всего откровения приходят понемногу, в течение долгого времени, и предоставляются в зависимости от нашего желания, достоинства и степени подготовки. Такие послания от Небесного Отца постепенно и мягко изливаются на наши души, как росы с небес. Этот вид откровений прослеживается в жизни Нефия, когда ему понадобилось несколько попыток, прежде чем он смог получить медные листы от Лавана. В конце концов, Дух повел его в Иерусалим. Причем он не знал сперва, что мне придется делать. И знание того, как строить корабль, тоже не было дано ему сразу, сию же минуту, а открывалось Господом от времени до времени, как выделывать деревянные части корабля. Как история Церкви, так и наша личная жизнь полны таких примеров, когда Господь использует принцип предоставления откровений строка по строке, правило по правилу. Например, фундаментальные истины, восстановленные в Евангелии, не были сразу же предоставлены пророку Джозефу Смиту в Священной Роще. Эти бесценные сокровища открывались тогда, когда того требовали обстоятельства и в нужное время. Президент Джозеф Ф. Смит объяснил, как подобный вид откровения имел место в его жизни. «В детстве я часто удалялся ото всех и просил Господа явить мне нечто чудесное, чтобы я мог обрести свидетельство. Но Господь удержал от меня чудеса, а являл мне истину строку по строке, правило по правилу, немного здесь, немного там, до тех пор, пока я не проникся истиной от макушки головы до кончиков пальцев, и пока сомнения и страх не были полностью удалены от меня». Чтобы сделать это, ему не пришлось посылать ангела с небес, и не пришлось ему возвещать это трубой архангела. Шепотом тихого и кроткого голоса Духа Бога Живого он дал мне то свидетельство, которым я обладаю. И следуя этому принципу и этой силе, он даст всем детям человеческим знание об истине, которое останется с ними, И оно позволит ему знать истину так, как Бог знает ее, и исполнять волю Отца, как делает это Христос. И никогда никакие чудесные видения не смогут дать нам это. Мы, как члены Церкви, часто склонны заострять внимание на чудесных и драматических духовных проявлениях, из-за чего порой можем быть не в состоянии оценить и даже пропустить тот самый общепринятый вид откровения, посредством которого Святой Дух выполняет свою работу. Это та самая простота или легкость получения маленьких и не столь явно возрастающих духовных впечатлений, которые в течение долгого времени в совокупности как раз и составляют желанный для нас ответ, приводит к ситуации, когда мы не можем увидеть дальше установленной границы. Я говорил со многими людьми, которые подвергают сомнению силу своего личного свидетельства и недооценивают свой духовный потенциал как раз потому, что не получают частых, удивительных или сильных впечатлений. Возможно, из-за того, что мы находимся под впечатлением завораживающих событий, произошедших с Джозефом в Священной Роще, с Павлом по дороге в Дамаск и Алмой-младшим, мы приходим к заключению, что с нами что-то не так, или нам чего-то недостает, коль скоро в нашей жизни не случается таких же грандиозных и потрясающих явлений. Если нас посещали подобные мысли и сомнения, пожалуйста, поверьте, что вы вполне нормальные. Просто продолжайте продвигаться вперед послушной сферой во Спасителя. Поступая именно так, вы не собьетесь с пути вашего. Президент Джозеф Ф. Смит учил: «Покажите мне святых последних дней, которым нужны чудеса, знамения и видения, чтобы оставаться стойкими в церкви. И я покажу вам членов церкви, которые слабы в вере перед Богом и идут по скользкому пути». Мы утверждаем, в правде вовсе не благодаря чудесным явлениям, которые даются нам, а путем смирения и твердого подчинения заповедям и законам Бога. Еще один эксперимент со светом помогает нам расширить свое представление о таком виде откровений, которое базируется на принципе строка по строке, правило по правилу. Иногда солнце встает облачным или туманным утром. Из-за пасмурных условий различать свет труднее и невозможно точно установить, когда же именно солнце взошло над горизонтом. Но и в такое утро нам, тем не менее, хватает света, чтобы разглядеть наступление нового дня и заниматься своими делами. Подобным же образом мы многократно получаем откровения, точно не осознавая, как и когда мы, собственно, их получаем. Этот принцип иллюстрирует важный эпизод из истории Церкви. Весной 1829 года Оливер Каудель работал школьным учителем в Пальмиле, штат Нью-Йорк. Узнав о Джозефе Смите и работе над переводом книги Мормона, Оливер ощутил вдохновение предложить свою помощь молодому пророку. В итоге он отправился в Хармони, штат Пенсильвания, и стал писцом Джозефа. Выбор времени, его прибытие и оказанная им помощь оказались жизненно важными в деле продвижения книги Мормона. Спаситель впоследствии открыл Оливеру, что насколько часто тот молился о наставлении, столь же часто и получал наставление от Духа Господа. «Если бы это не было так, — возглашал Господь, — ты не пришел бы туда, где находишься сейчас. Вот ты знаешь, что ты обратился ко мне, и я просветил твой разум. И ныне говорю я тебе это, дабы ты мог знать, что ты был просвещен Духом истины». Был случай, когда Оливер получил откровение через пророка Джозефа Смита, сообщающее ему, что он получил откровение. По всей видимости, Оливер не осознал, как и когда он получил руководство от Бога и нуждался в подробном наставлении для расширения своего представления о духе откровения. То есть Оливер ходил во свете солнца, взошедшего облачным утром. Среди всех неопределенностей и испытаний, которые выпадают на нашу долю, Бог наставляет нас делать все от нас зависящее, поступая по своей воле, а не по воле других, а затем положиться на Него. Мы, возможно, не видим ангелов, не слышим небесных голосов, или же не получаем из ряда вон выходящих духовных впечатлений. Зачастую мы просто идем вперед, уповая и молясь, но без абсолютной гарантии, что действуем согласно воле Божией. Но если мы чтим свои заветы и соблюдаем заповеди, если мы неуклонно стремимся быть добродетельными и стать еще лучше, мы можем идти с уверенностью, что Бог направит наши шаги. И мы можем выступать с полной уверенностью, что Бог вдохновит нашу речь. Братья и сестры, и это один из частных случаев из толкования священных писаний, провозглашающих: «Тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем». Если вы надлежащим образом ищете приобщение к Духе Откровения, я обещаю, что вы будете ходить во свете Господнем. Иногда Дух Откровения будет проявляться немедленно и явственно, а в иных случаях – тонко и постепенно, а порой настолько деликатно, что вы даже не сможете осознать этого. Но независимо от способа, посредством которого получено это благословение, свет, принесенный им, осветит и раскроет вашу душу, расширит ваше понимание, направит и защитит вас и вашу семью. Я провозглашаю свое апостольское свидетельство, что Отец и Сын живут. Дух Откровения реален и может и действует в нашей личной жизни и в Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Об этих истинах я свидетельствую во священное имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
We are especially grateful.
Мы выражаем признательность табернакальному хору, а также дирижерам и органистам за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Президент Томас Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. Затем хор исполнит заключительный гимн «Дух Божий». Заключительную молитву произнесет старейшина Тед Каллистер, член кворума 70.
My beloved brothers and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, я обращаюсь к вам с любовью и молюсь о том, чтобы во время моего выступления наш Небесный Отец направлял мои мысли и вдохновлял мои слова. Позвольте мне начать с нескольких слов о сегодняшних прекрасных утренних выступлениях сестры Олред и епископа Бертона относительно церковной программы обеспечения благосостояния. Как уже было сказано, в этом году отмечается 75-я годовщина этой вдохновленной свыше программы, благословившей жизнь столь многих людей. Мне посчастливилось лично знать нескольких из тех, кто положил начало этому великому делу, людей, исполненных сострадания и предвидения. Как заметили епископ Бёрден и сестра Олред, на епископа прихода возложена обязанность заботиться о нуждающихся, проживающих в границах его прихода. Мне тоже выпала такая честь, когда я был молодым епископом в одном из приходов в Солт-Лейк-Сити. В том приходе насчитывалось 1080 прихожан, включая 84 вдовы. Многие из этих прихожан нуждались в помощи, и как же я благодарен за церковную программу обеспечения благосостояния и за помощь обществу милосердия и кворумов священства. Я провозглашаю, что программа обеспечения благосостояния Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней вдохновлена всемогущим Богом. Мои братья и сестры, во время этой конференции исполняется 3 года с тех пор, как я был поддержан в качестве президента Церкви. Безусловно, это были напряженные годы, полные множества проблем, но также и бесчисленных благословений. Среди самых приятных и священных этих благословений, предоставившуюся мне возможность посвящать и повторно освящать храмы. И сегодня мне хотелось бы поговорить именно о храме. Сегодня. Открывая Октябрьскую генеральную конференцию 1902 года, президент церкви Джозеф Ф. Смит выразил надежду на то, что придет время, когда мы построим храмы в различных частях света, где они необходимы для удобства людей. За первые 150 лет со дня организации церкви, с 1830 по 1980 год, был построен 21 храм, включая храмы в Киртленде, штат Огайо, и Наву, штат Иллинойс. Сравните это с 30-летним периодом с 1980 года, за который был построен и посвящен 115 храмов. Включая объявленные вчера 3 новых храма, в настоящее время либо строится, либо проектируется еще 26 храмов. Эти цифры будут продолжать расти. То, на что в 1902 году надеялся президент Джозеф Ф. Смит, становится явью. Мы желаем сделать храм как можно более доступным для наших прихожан. Один из строящихся в настоящее время храмов находится в Манаусе, Бразилия. Много лет назад я читал о группе прихожан, насчитывающей больше 100 человек, которая отправилась в путь из Манаса, расположенного в самом центре тропических лесов Амазонки, к ближайшему в то время храму от них, расположенному в Сан-Паулу, Бразилия, на расстоянии почти 4000 километров от Манаус. 4 дня те верные святые шли на корабле по Амазонке и ее притокам. Завершив это плавание, они еще 3 суток тряслись в автобусах по ухабистым дорогам, имея лишь немного еды и без каких-либо удобств для ночлега. Проведя 7 суток в пути, они добирались до храма в Сан-Паулу, где были совершены вечные по своей природе таинства. Безусловно, их обратный путь был столь же труден. Однако они получали таинство и благословение храма. И хотя кошельки их были пусты, сами они были переполнены духом храма и благодарностью за полученное благословение. Теперь, спустя много лет, наши прихожане в Манаусе радуются, наблюдая за возведением их собственного храма на берегу реки Рио-Негро. Везде, где бы ни строились храмы, они приносят радость нашим верным прихожанам. Рассказы о жертвах, приносимых ради получения благословений, доступных только в Божьих храмах, не перестают проникать мне в сердце и обновлять во мне чувство благодарности за храмы. Позвольте мне рассказать вам о супружеской чете Маутам, Тихи и Тарарайне, и их 10 детях. Вся их семья присоединилась к церкви в начале 60-х годов 20 века, когда на их остров, расположенный примерно в 150 километров к югу от Таити, прибыли миссионеры. Вскоре они начали мечтать о благословениях вечного запечатывания семьи в храме. В то время самым ближайшим храмом к семье Маутам был храм в Гамильтоне, Новая Зеландия, расположенный на расстоянии более 4000 километров на юго-запад. Добраться туда можно было только на самолете, причем это стоило огромных денег. У семьи Маутам, которая едва концы с концами сводила на небольшой плантации, не было возможности купить билеты на самолет. К тому же на их Тихоокеанском острове не было совсем никакой возможности найти работу. Поэтому брат Маутам со своим сыном Джерардом приняли трудное решение переехать к другому сыну, который работал в никелевых шахтах в Новой Каледонии, расположенных на расстоянии около 5000 километров к западу. Они устроились в эти шахты, и работодатель оплатил им проезд до шахт, но не обратную дорогу. Эти 3 мужчин из семьи Маутам 4 года трудились в тропических никелевых шахтах, добывая и отгружая тяжелую руду. Раз в год брат Маутам оставлял своих сыновей в Новой Каледонии и в одиночку навещал жену и остальных детей. После 4 лет изнурительного труда брат Маутам со своими сыновьями накопил достаточно денег на то, чтобы свозить свою семью в новозеландский храм. Там были все члены семьи, за исключением одной дочери. И они были запечатаны на время и на вечность. Неописуемое и радостное событие. Брат Маутам из храма сразу вернулся в Новую Каледонию и проработал там еще 2 года, чтобы оплатить поездку той дочери, которая не была с ними в храме, и замужней дочери, ее ребенка и мужа. Позднее брат и сестра Маутам пожелали служить в храме. К тому времени был построен и посвящен храм в Папиете на Таити, и они отслужили там 2 срока миссии. Мои братья и сестры, храмы – это не просто камень или строительный раствор. Эти здания наполнены верой и постом. Они возводятся испытаниями и свидетельствами. Они освящаются жертвой и служением. Первым построенным в нынешнем устроении храмом был храм в Киртленде, штат Огайо. Святые в то время жили в нищете. И все же Господь заповедал, чтобы был построен храм. И они его построили. Старейшина Хибер Кимбл так написала это событие. «Только Господь знает, через какую нищету, какие скорби и беды нам пришлось пройти, чтобы достичь цели». Конец цитаты. И вот, когда было все тщательнейшим образом закончено, святым пришлось покинуть штат Огайо и их возлюбленный храм. Со временем они нашли прибежище, хотя это было лишь временно, на берегу реки Миссисипи в штате Иллинойс. Свое поселение они назвали Наву, и готовые снова отдать все, что у них было, они с непоколебимой верой возвели своему Богу еще один храм. Однако гонения свирепствовали, и едва закончив храм в Наву, они вновь были изгнаны из своих домов, ища прибежище в диких пустынных землях, куда идти никто не хотел. Испытания и жертвы вновь начались, когда на протяжении 40 лет они трудились над возведением храма в Солт-Лейк-Сити, который величественно возвышается чуть к югу от тех из нас, кто находится сегодня здесь, в конференц-центре. С возведением храма и с посещениями храма всегда связывались некоторые степень жертвы. Не счесть людей, которые трудились и страдали ради того, чтобы получить для себя и для своих семей благословения, доступные только в Божьих храмах. Почему так много людей готовы отдать так много ради того, чтобы получать благословение храма? Те, кто понимают вечные благословения, уготованные нам благодаря храму, знают, что для обретения этих благословений нет слишком большой жертвы, нет слишком высокой цены, нет слишком трудного испытания, нет слишком больших расстояний, слишком многих препятствий или слишком больших неудобств. Они понимают, что спасительные храмовые таинства, которые когда-нибудь позволят нам вернуться к нашему Небесному Отцу в составе вечной семьи и быть удостоенными благословений и властью свыше, стоят любых жертв и стоят любых усилий. Сегодня ради посещения храма большинству из нас не приходится переносить больших затруднений. 85% членов церкви теперь живут в радиусе 300 километров от храма. А для очень многих из нас это расстояние намного меньше. Если вы сами уже побывали в храме, и если живете относительно недалеко от храма, ваша жертва может состоять в том, чтобы выделять в вашем плотном графике время для регулярного посещения храма. В наших храмах предстоит проделать еще много работы за тех, кто ожидает за завесой. И выполняя эту работу за них, мы знаем, что совершаем то, что они не могут сделать сами для себя. Президент Джозеф Ф. Смит очень ярко заявил, цитата, «Благодаря нашим усилиям ради них цепи рабства спадут с них, и тьма, окружающая них, рассеется, чтобы свет смог воссиять над ними, и они услышали бы в духовном мире о той работе, которая была исполнена ради них, их детьми здесь, и возрадоваться с вами о том, что вы исполнили эти обязанности». Конец цитаты. Мои братья и сестры, это наша задача. В моей собственной семье одни из самых священных и дорогих для нас переживаний и опытов происходили тогда, когда мы собирались вместе в храме для совершения таинств запечатывания за наших умерших предков. Если вы еще не побывали в храме или же побывали, но в настоящее время недостойны рекомендации, для вас нет более важной цели, чем стать достойным посещения храма. От вас может потребоваться такая жертва – привести всю свою жизнь в согласии с тем, что необходимо для получения рекомендации. Возможно, потребуется оставить старые привычки, которые мешают вам в этом. Быть может, от вас потребуется проявить веру и дисциплинированность, необходимые для уплаты десятины. Что бы это ни было, будьте достойны посещения Храма Божьего. Получите рекомендацию для посещения храма и относитесь к ней как к самому дорогому в жизни, ибо так оно и есть. Пока вы не посетите Дом Господа и не получите все благословения, которые вас там ожидают, вы не получите всего того, что предлагает Церковь. Наиважнейшие и венчающие благословения членов Церкви – это те, которые мы получаем в Божьих храмах. А вы, мои молодые друзья, которым еще не исполнилось 20 лет, всегда держите храм в своей памяти. Не делайте ничего, что не позволит вам войти в его двери и получить его священные и вечные благословения. Я хочу похвалить тех из вас, кто уже регулярно посещает храм и совершает крещение за умерших, вставая рано утром, чтобы можно было принять участие в таких крещениях еще до начала школьных занятий. Более лучшего начала дня я и представить себе не могу. Обращаясь к вам, родители маленьких детей, позвольте мне поделиться несколькими мудрыми советами президента Спенсера Кимбелла. Он сказал: «Было бы прекрасно, если бы родители позаботились о том, чтобы у них дома в каждой спальне было изображение храма, чтобы их дети с раннего детства каждый день видели это изображение, пока оно не станет частью их жизни. К тому времени, когда они достигнут определенного возраста, в котором им понадобится принять очень важное решение относительно посещения храма, оно уже будет принято». Конец цитаты. Наши дети из первоначального общества поют: «На храм смотреть люблю я, и в храм войти хочу, в смирении заветы с отцом я заключу». Я умоляю вас, учите ваших детей важности храма. Мир иногда может пугать нас опасностями. Зачастую окружающий нас может давлеть на нас. Если мы с вами посещаем святые дома Божьи и чтим заветы, заключенные в них, то сможем справиться с любыми трудностями и преодолеть любые искушения в этом самом священном месте, в этом святилище. Мы обретем покой, мы обновимся и укрепимся. А теперь, мои братья и сестры, я хотел бы упомянуть еще один храм. В не слишком отдаленном будущем, пока по всему миру возводятся новые храмы, один из них возвысится в городе, заложенном более 2500 лет назад. Я говорю о храме, который сейчас строится в Риме, Италия. Каждый храм — это дом Бога, выполняющий одни и те же функции, наполненные одинаковыми благословениями и таинствами. Храм в Риме, в отличие от других, строится в одном из наиболее исторических мест в мире. В городе, в котором древние апостолы Петр и Павел проповедовали Евангелие Христа, и в котором оба они были преданы мученической смерти. В октябре прошлого года, когда мы собрались на живописном участке на северо-востоке Рима для подготовки церемонии начала строительства, мне была предоставлена возможность произнести молитву посвящения. И я почувствовал, что мне следовало предложить итальянскому сенатору Лусио Малано и вице-мэру Джузеппе Джиарди одними из первых взяться за лопату. Каждый из них внес свой вклад в решение позволить нам строить храм в их городе. Я тоже хотел почувствовать вес лопаты и перевернуть землю. И мы сделали то, что хотели. День был пасмурным, но теплым, и хотя собирался дождь, выпало всего лишь пара капель. Когда прекрасный хор исполнял на итальянском языке красивую мелодию гимна «Дух Божий», казалось, будто небеса и земля воссоединились в великолепном гимне хвалы и благодарности всемогущему Богу. Невозможно было сдержать слез. Наступает день, когда верующие вечного города получат в святом доме Бога таинство вечное по своей природе. Я выражаю свою вечную благодарность моему небесному Отцу за храм, который сейчас строится в Риме, и за все наши храмы, где бы они ни были. Каждый из них служит маяком для мира, выражением нашего свидетельства о том, что жив Бог, наш вечный Отец, что Он желает благословить нас и поистине благословить своих сыновей и дочерей всех поколений. Каждый из наших храмов служит выражением нашего свидетельства о том, что жизнь в мире ином столь же реальна и столь же несомненна, как и наша жизнь здесь, на земле. И я свидетельствую об этом, мои возлюбленные братья и сестры. Давайте же приносить все необходимые жертвы для того, чтобы посещать храм, чтобы дух храма пребывал в наших сердцах и наших домах. И будем же следовать по стопам нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, принесшего ради нас высшую жертву, чтобы мы могли обрести вечную жизнь и возвышение в Царстве нашего Небесного Отца. Я молюсь об этом смиренно, искренне, во имя Иисуса Христа, Господа. Аминь. Amen.
Our Father in heaven, how
наш Отец Небесный, как благодарны мы за мудрый совет, который мы получили сегодня. Как благодарны мы за удивительные сообщения, которые являют нам Твою волю. И как благодарны мы за воодушевляющую музыку, которая возвысила наши души, и впечатление от Святого Духа, которое соответствует нашим жизненным потребностям. Как благодарны мы за жертву Твоего Сына Иисуса Христа, которая позволяет нам справляться со сложностями, с испытаниями в жизни, и те удостоверения и утешения, которые мы получаем от Тебя, которые помогают нам решать все проблемы и обрести и стремиться к вечной жизни. И сейчас мы молимся, чтобы мы могли использовать все эти истины и впечатления, чтобы мы могли размышлять над ними и использовать их в своей жизни, и быть Твоими учениками не только по слову, но и по делам своим. И делаем это во имя Иисуса Христа, Искупителя всего мира. Аминь.
This has been a broadcast of the 181st.
Вы слушали трансляцию 181-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bennevil Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.